Когда размножились 70 душ колена Якова до 600 тысяч душ, все вернулось к истоку, когда необходимо собрать все стадо, чтобы отодвинуть камень от устья колодца. И нехватка силы одной части ослабляет силу всех. Это значит, часть, необходимая для целого. И каждая деталь, которая была в целом и вышла из него, считается, что вышла не сама по себе, а вышла из общего целого. И это подобно сказанному в книге Зоар о двух людях, плывущих в лодке. И один из них начал сверлить под собой дырку. Закричал на него товарищ: «Зачем ты сверлишь?» А тот глупец ответил ему: «Какая тебе разница, ведь я сверлю под собой». И на самом деле один человек может испортить весь образ. И в этом тайна молитвы в обществе. Одиночке нельзя отделяться от общества и просить за себя, даже если он хочет доставить наслаждение Творцу. Можно только лишь за все общество. Потому что отделяющий себя от общества и просящий за себя лично не только не строит, а наоборот приводит к разрушению души. Как сказано о гордеце. И каждый человек должен собрать все свои силы перед всем обществом Израиля, во всех обращениях к Творцу, в молитве и духовной работе, ведь такова природа света. Общее включает в себя частное, и оно отменяет частную реальность, не ощущая себя.
Мы изучали в последнее время, как в постоянстве сохранить мысль, когда все посторонние мысли, приходящие к нам, это как помощник от противного, и мы именно благодаря им можем укрепиться, развиться, то есть над каждой помехой мы поднимаемся, еще крепче объединяемся, присоединяемся к чему? Мы сейчас изучаем, к чему присоединиться? К ощущению семьи, как один человек с единым сердцем. Вот это то, что мы должны упорно держать в мыслях. Вот это ощущение, вот эту форму, что все мы одна семья. А общее ощущение семьи – это ощущение Творца, который пребывает между нами, перед нами, хотя мы, вопреки всем помехам, в упорстве тянемся к ощущению единства, объединения. В этом работа. И мы должны стараться напоминать друг другу и также стараться это делать в мыслях и поддерживать себя, беречь себя в мыслях и стараться действовать, влиять на всех в отдаче. Акцент переместить на внутренние действия. Это такой период, в который мы должны в этом постоянно, упорно действовать. Тогда достигнем успеха. Надо об этом говорить с каждым, кто в этом заинтересован быть. Это называется Исраэль, Тора и Творец едины. Те, кто стремятся к раскрытию Творца и связи между нами, пользуются всеми советами каббалистов, чтобы прийти к объединению и в нем раскрыть Творца. Вот это то, что он подчеркивает. Мысль, молитва, самое чистое, самое хорошее, если она не идет из общества, не для общества, не для общества как единого целого, когда человек все-таки отделяется во благо или во зло от других, это не то, что неэффективно, а именно вредит. Поэтому должны видеть разъединенность, отдаленность, еще намеренные, как вещь, с которой невозможно согласиться, это помеха самая большая, и стараться искоренить это. Тора — это вся реальность, и весь мир выполняет ее, этот закон, закон любви. Но мы его должны раскрыть, потому что наше восприятие испорчено. Каждый отрицающий отрицает своих изъянов. Поэтому в нашем восприятии, в нашем видении реальности мы каждый раз должны стараться представлять правильную форму, какой она может быть, и относительно этого, насколько мы видим это испорченным, и куда обращен наш взгляд, куда наше устремление относительно того, чтобы видеть мир как совершенный, а нас самих как включенных в него. Мы тоже восполняем его в соответствии с отождествлением, включением в него. Если так, мы видим, все выходит очень просто. Мы должны исправить только восприятие реальности, наше восприятие. И все это зависит от исправления наших чувств, нашего отношения к реальности. И если наше отношение к реальности тоже, если не путаться, не блуждать в разных желаниях, намерениях и тысячах случайностей, если мы направим себя в соответствии с этим простым правилом к любви, к объединению, вот так видеть мир как объединенный, выполняющий взаимность, эту внутреннюю гармонию между всеми частями, когда между ними царит полное согласие, и мы вот так постараемся видеть мир и самих себя, включенных в него, буквально телом и душой, этим мы приходим к исправлению, потому что исправлять не надо ничего, кроме человека, включенного в этот мир. В каком же тогда виде я могу привести себя в действие, чтобы выполнять этот закон всей реальности? Физически я способен метаться между всеми, заботиться обо всех. Даже если бы мы нас были миллионами, нас недостаточно. Я по себе знаю, насколько каждый миг я хочу разных вещей. Может быть, если вокруг меня будет несколько десятков человек, они, может быть, смогут обслужить меня. И вот так мы должны делать каждый с каждым. Конечно, Тора говорит о вещах нереально. Но она говорит о том, что мы должны именно из этой сложности понять, что чисто физически в нашем мире мы никогда не придем к исправлению, как бы мы ни заботились о справедливом распределении, о том, чтобы быть объединенными, быть хорошими, вежливыми, деликатными. Этого не произойдет, пока мы не выполним эти вещи должным образом. То есть исправлять надо наше восприятие, оставить Творцу Его совершенный мир, а исправлять самих себя, чтобы видеть Его совершенную работу, подобно Ему. Когда каждый должен исправить свое восприятие. В его восприятии мира мы исправляем весь мир. Исправить самого себя и мое видение мира или исправить мир — это одно и то же, потому что мир — это то, что видится мне. Поэтому исправление сущности в мыслях. А если все-таки мы живем в мире, об этом каббалисты говорят так. Если мы говорим о обществе, или даже обо всем мире, то да, мы должны позаботиться, чтобы в мире не было никого, кто нуждается в насущно необходимых для существования вещах. На таком уровне мы исправляем уровень этого мира, ступень этого мира. На всех прочих ступенях исправление состоит, исправление производится только в мыслях. На этой ступени, в этом мире, нам ведь нужно два вида исправлений. Позаботиться о том, чтобы поставить насущно необходимое каждому в материи, материально, и позаботиться о поставке, обеспечении насущно необходимого для исправления души в духовном. На самом деле мы можем привести еще много других примеров, углубиться в нашу природу, посмотреть, насколько это условие «возлюби ближнего как себя» противоположно. Невозможно его выполнить. То есть не в нашей природе, наша природа не позволяет выполнить даже немножко. Любовь к ближнему как любовь. К любви невозможно обязать. Даже если скажут, ну отдай ему, ну я отдам. Люди отдают многое, жертвуют, буквально от себя отрывают, отдают. У нас тут есть сочувствие бедам ближнего. Это бывает у людей. Только вопрос любви. Об этом человек, над этим человек не властен. Если мы изначально приходим к пониманию, что требуется от нас требует, даже без всех этих проверок с подушкой, стулом, неважно, и от нас требует чего-то, что невозможно выполнить. Я могу себе представить на миг, что он стал близким мне, я с ним обнимаюсь, забочусь о нем во всем полностью, но это не любовь. Это проходит через минуту воодушевления, и все. Поэтому вот это условие, этот закон, стоящий перед нами, его, это не в наших возможностях выполнить. Можно привести много примеров, кроме тех примеров, которые привел Бааль-Сулам. Все это в Торе приводится, чтобы нам показать, доказать, что сил у нас нет, и не мечтай, что ты к этому сможешь приблизиться. Ты можешь отдать стул, подушку, еще что-то сделать. Состояние это не изменит. И поэтому, когда мы видим много различных организаций, занимающихся помощью ближнему, всякие фонды, международные в том числе, мы понимаем, что все эти вещи не со стороны любви. Есть взаимное участие, участие в бедах ближнего, и всякие устремления в человеке. Но любовь не в наших руках воплотить. И если мы обманываем сами себя, надо хотя бы осознавать, что мы сами себя обманываем. И мы должны понимать, что все эти организации насколько мы с ними будем пытаться действовать вместе, мы не поймем с ними друг друга. Мы воспринимаем реальность как заданную нам, чтобы прийти к любви. А они чувствуют реальность, которая дана им, чтобы исправлять. Два совершенно различных направления. Хотя, казалось бы, словесно, по каким-то действиям даже, может быть, что мы как бы близки. Поэтому нужно быть осторожными в самых разных местах. В Москве есть возможность быть связанными со множеством там организаций, даже с правительством, с разными устремлениями к публике. На это надо идти, надо показать им интегральное воспитание наше, остальные вещи, но деликатно, тонко. В общем, средство может быть как что-то подобное, но цель совершенно разная. У нас это цель. У нас целью является раскрыть любовь, а у них воспользоваться какими-то устремлениями, которые называются любовь, чтобы прийти к материальной жизни гораздо лучшей. И в этом они могут даже испортить продвижение человечества к цели. И этим вдруг раскроют, обнаружат себя как находящихся в кризисе самих, потому что они мешают правильному исправлению мира. То есть к тому, чтобы подняться на следующую ступень. Из этой ступени на ступень духовную, а не исправлять материальную жизнь, чтобы у всех была тарелка супа. Наоборот, может быть, отсутствие этой тарелки супа дается нам свыше, чтобы подтолкнуть нас на следующую ступень. А там вместо этого ты получишь наполнение в виде света. Поэтому насколько быстро мы поймем, что то, что от нас требуется только установить это условие, чтобы сила любви влияла, находящаяся в этом исправленном мире, чтобы она воздействовала на нас, на испорченную нашу картину, исправила ее и нас ввела в ощущение исправленного мира, мира истины. Это то, что мы должны делать.
Это очень хорошо, нужно покрывать глаза его, чтобы он не смотрел на шхину. Так это, когда мы говорим «возлюби ближнего как самого себя», «быть как одна семья», это то, что надо делать. Покрывать глаза и так исполнять. В таком действии есть приглашение, молитва, просьба света, возвращающего к источнику, а он уже произведет действие по исправлению. Если мы не хотим, но все же прилагаем усилия, чтобы это произошло, то как раз мы приводим в действие ман. Если я уже нахожусь в просьбе, в желании. Я желаю, чтобы ты исправил меня, чтобы я любил ближнего. Я очень хочу любить, только у меня нет этого свойства. Дай мне это свойство. То я уже исправлен. Если я хочу. Кроме желания не нужно ничего. А в нем есть что-то, чего нет во мне. Я хочу то, что есть в нем. От меня не зависит, что в нем есть, а во мне нет. тогда я уже исправлен. Как бы моя просьба лишняя. Если я хочу любить со стороны творения, это уже исправление. Это понятно или нет? А что называется мейнуквин? Маем. Вода. Мем. Что я не хочу любить, не хочу объединяться, не хочу заботиться. Но несмотря на это, я понимаю, что это важно, и я прошу. Произведи надо мной это исправление. Против моего желания. Это называется, что надо покрыть глаза, чтобы он не смотрел на шхину. Давайте почитаем Зоар в устремлении, что мы просим об исправлении, чтобы мы стали соединенными вместе, как одно тело, с одним сердцем, несмотря на то, что мы вот такие, какие есть. Будем стараться просить. Даже просьба прийти к ману – это очень важная просьба. Молитва – то, что называется предваряющая молитва.
Первый пункт. «И умолял Ваэтханан». И умолял я Творца о милости в эту пору так. Творец Всесильный, ты начал проявлять величие рабу твоему. Сказано, и обратился Хизкияу лицом к стене и молился Творцу. Насколько велика сила Торы и насколько она возвышена над всем. Ибо тот, кто действует в Торе, не испытывает страха ни перед высшими, ни перед нижними, не боится ничего плохого, случающегося в мире, ибо он причастен к древу жизни Торе и питается от него каждый день. Статья «И прилагая в ней усилия и днем, и ночью». Пункт второй. Ведь Тора учит человека идти путем истины, дает ему совет совершить возвращение господину своему. И даже если вынесен смертный приговор, все это отменяется, пропадает и не грозит ему. И потому должен он действовать в Торе днем и ночью, не отвлекаясь от нее, как сказано, и прилагая в ней усилия днем и ночью. И если забирают у него Тору, или он отделяется от нее, он словно отделяется от жизни. Третий пункт. Совет человеку, когда он поднимается на ложе свое ночью, он должен принять на себя бремя Небесного Царства всем сердцем полностью и поспешить передать Творцу в залог душу, ибо каждый человек ощущает ночью вкус смерти, так как древо смерти царит в мире, Малхут, и все силы духа, рухот человека, выходят, поднимаются и укрываются в Малхут. И поскольку они отдаются ей в залог, они все возвращаются затем на свои места. Статья «Полночь». Четвертый пункт.
Мы остаемся в том же намерении быть в одном сердце. И ожидаем, что свет соединит нас.
Четвертый пункт. Когда в полночь пробуждается северный ветер и раздается призыв, и Творец входит в Эдемский сад порадоваться вместе с душами рухот праведников, пробуждаются все жители его царства и все обитатели его чертога, чтобы возвеличить святого царя Зайрампина, и тогда все эти залоги душ, рухот, которые переданы в руки Малхут, полностью возвращаются к их хозяевам. И большинство людей в мире пробуждаются ото сна в этот час, и залоги всех возвращаются им. Пятый пункт. И те, кто обитает в высшем чертоге, служители Творца, возвращаются к жизни и, пробудившись, возносят восхваление в Торе и объединяются с Кнессет Исраэль Малхут, пока не засияет день. Когда наступает утро, он вместе со всеми обитателями царского чертога является святому царю Зайрампину, и они называются сыновьями царя и царицы. Шестой пункт. И когда наступает утро, он должен очистить себя во всем, как в том, что касается чистоты тела, так и чистоты души, нефеш, и вооружиться своим оружием, цицит и тфилин, чтобы прилагать все усилия ради святого царя Зайрампина, так как ночью он усердно трудился ради царицы, и сейчас утром он является вместе с царицей, чтобы привести ее к соединению с царем. Седьмой пункт. Приходит в дом собраний, очищает себя тем, что говорит о жертвоприношениях, и возносит восхваление царя Давида. На его голове прикреплен тфилит, по краям его одежды цицит, произносит псалом Давида. Когда он возносит молитву к своему господину, должен встать в молитве, подобно высшим ангелам, объединиться с ними, и они называются стоящими. Как сказано, «И я дам тебе ходить между стоящими этими». И следует настроить свое желание перед господином его и высказать свою просьбу. Восьмой пункт. В час, когда человек встает в полночь со своего ложа, чтобы заниматься Торой, звучит к нему призыв. И вот благословляют Творца все служители Творца, стоящие в доме Творца ночью. А утром, когда он предстает в молитве пред господином его, звучит к нему призыв. И я дам тебе ходить между стоящими этими. Девятый пункт. После того, как он завершает свою молитву в желании пред господином его, должен передать душу, нефеш свою, малхут, в желании сердца. В час, когда человек пребывает в молитве, все те слова, которые он произносит своими устами в этой молитве, возносятся наверх, пробивая воздушные пространства и небосводы, пока не достигают того места, к которому приходят, и становятся украшением на голове царя, делающего из них венец. Но вместе с тем, отмечают товарищи, просьба, с которой обращается человек к Творцу, должна быть горячей просьбой. Откуда это известно? От Моше, как сказано, и горячо умолял он Творца. Это является лучшей молитвой. Статья «Должен закрывать глаза, чтобы не взглянуть на шхину». Десятый пункт. Тот, кто стоит в молитве, должен выпрямить ноги, должен покрыть голову, как тот, кто стоит пред царем, и должен закрывать глаза, чтобы не взглянуть на шхину. А к тому, кто раскрывает глаза в момент молитвы или не устремляет взор вниз, в землю, приближается к нему ангел смерти, и когда покидает его душа, нефеш, в момент ухода из мира, не должен смотреть на свет шхины и не умрет смертью легкой, как поцелуй. Тот, кто пренебрегает шхиной, пренебрегут в тот момент, когда он будет... Тем пренебрегут в тот момент, когда он будет нуждаться в ней. Как сказано, «Ибо я чтящих меня почитаю, а бесславящие меня будут посрамлены». Одиннадцатый пункт. Тот, кто смотрит на шхину в момент, когда молится, как может он смотреть на шхину? Но он должен знать, что, конечно же, шхина пребывает перед ним в момент молитвы, и потому запрещено ему открывать глаза, как сказано, и обратился Хизкияу лицом к шхине, потому что там пребывала шхина, и ничто не должно быть препятствием между ним и стеной в момент молитвы. 12 пункт. Тот, кто стоит в молитве, должен сначала установить величие Господина его, а затем возносить молитву. Ибо Моше сказал сначала, «Ты начал проявлять», а в конце высказал свою мольбу, «Дай мне перейти, и я увижу эту добрую землю». В чем отличие в высказывании «Господин Всесильный, ты начал проявлять» между его началом, где написано «Господин Адни», буквы «Алев», «Далет», «Нун», «Ют», и концом, где написано имя Авая, которое мы читаем «Элуким». Но таков порядок снизу вверх, так как «Адни» — это «Малхут», а «Авая» — это «Зерампин». И он сказал таким образом, чтобы включить свойства дня в ночь и свойства ночи в день и соединить все вместе, как подобает. Свойство дня — это Зерампин, свойство ночи — Малхут. Статья «Ты начал проявлять». 13 пункт. Какое здесь имеется начало, когда он говорит «Ты начал проявлять»? Но, конечно, Моше был началом в мире, являясь полностью совершенным. Однако Яаков был совершенным прежде Моше, поскольку древо Зерампин восполнилось в нем внизу, наподобие высшего. Так как у него было 12 сыновей, соответственно 12 границам Зерампина, и 70 душ, соответственно 70 ветвям высшего древа Зерампина. Но то, что было у Моше, не было у другого человека, поскольку он очистился в дополнительном совершенстве во многих тысячах и десятках тысяч из Израиля, в Торе, в Скинии, в Коэнах и Левитах, в 12 коленах, в 12 правителях, назначенных над ними, в 70 членах Санедрина. И он был восполнен в совершенстве тела Тиферет, включающем правую и левую стороны, так как Аарон был в правой его стороне, Нахшон в его левой, а он между ними. 14 пункт. Поэтому сказано, «Ты начал проявлять, показывать свое величие, справа Аарон и крепкую руку твою, слева Нахшон». И потому именно Моше был началом в мире, а не Яаков. А кто является завершением? Завершением является царь Машиах, ибо тогда будет в мире совершенство, какого не было во всех поколениях. В этот момент будет совершенство наверху и внизу, и все миры будут находиться в едином слиянии. Тогда сказано, в этот день будет Творец един, и имя Его един. 15 пункт. И сказал Творец мне, довольно тебе, не говори мне больше об этом. Сказал Творец Моше, Моше, довольно тебе, что ты соединился со Шхиной, отныне и далее не говори больше. Довольно тебе света солнца, который был у тебя. Не говори больше, так как наступило время луны, Йошуа, а луна не может светить, пока пребывает солнце. Но дай повеление Йошуа и придай ему силу и крепость. Ты, солнце, должен светить луне. 16 пункт. Сказано, а вы, преданные Творцу Всесильному вашему, все вы живы сегодня. И сказано, счастлив народ, чья судьба такова, счастлив народ, у которого Творец Всесильный его, счастлив народ, которых Творец избрал, отделив от всех народов идолопоклонников и поднял их в свой удел и дал им благословение свое при благословении имени его, как сказано, ибо они семя, которое благословил Творец. Благословил Творец. Именно так, так как благословение имени Его. 17 пункт. Все остальные народы мира отдал Творец правителям, которых Он поставил властвовать над ними. А Израиль сделал Творец участью и уделом своим, чтобы достичь с их помощью надлежащего единства, и дал им святую Тору для того, чтобы соединиться с именем Его, и поэтому слиты вы с Творцом, а не с другим правителем, как остальные народы.
Что делать, если человек не способен наполнить свои животные потребности? По пути он учит кабалу, но он не может наполнить свои животные потребности таким образом, чтобы он был сконцентрирован на духовном пути.
Ну так что? Что делать? Это зависит от человека. Перед ним выбор. Я не могу тебе ничего посоветовать. Кабала оставляет человека со свободным выбором. Она оставляет человеку свободу выбора. Если ко мне приходят люди и говорят, я не могу учить кабала, потому что у меня нет времени, я должен работать. Ну так что делать? Твой выбор. Каждый по приоритету важности. Есть такие, которые говорят, если бы не это, то тогда то жизни нет. Но если нет жизни, хорошо, значит он отказывается. Так что важно, то человек и делает. Ты не в состоянии учиться, как исправить свою душу, потому что ты еще не наполнил свой гуф, свое тело. Ну так хорошо. То есть тело важнее души. Ты это решил. Ну так что ж ты меня спрашиваешь? Это твой выбор. Ты жалуешься на то, что Творец дает тебе именно в таком виде выбор, что одно относительно другого. То, что дает. А что бы ты хотел? Чтобы он предоставил тебе все условия, чтобы у тебя было все. И деньги, все, и еда, секс, семья, и деньги, и почести, и знания, и здоровье, и наслаждение, и весь мир, все. А что остается? А еще душа осталась. Вот теперь я начну исправлять и ее. Слава Богу, эту жизнь я уже исправил. Так, это ты хочешь. Ну, подожди. Может быть, так и будет? Я не знаю.
Но так это кажется, что так он пишет.
Ну да, конечно, разумеется. Но он прав. Смотрите, он говорит красиво. Он говорит, мы же растем вот так вот, снизу вверх. Значит, по дороге мы должны исправить, где еда, где секс, семья, деньги, почести, где знания, и тогда мы переходим к духовному. Замечательно. Я с тобой согласен. Ты видишь, как можно этот чертеж вывернуть? Я просто наслаждаюсь таким проявлением желания получать. Бывают люди, которые продвигаются через излишки, и те, которые продвигаются через боль и недостаток. И не думай, что те, кто продвигается через изобилие, он более удачен. Для каждого есть его собственные исправления и свои проблемы, и он их должен преодолеть. Вот просто так. Большинство людей продвигаются с помощью материальных трудностей. Часть из трудностей и страданий более внутренних, из проблем со здоровьем, проблем семейных отношений, от разных других проблем, когда их уже унижают, когда пренебрегают ими, когда... Это уже более высокий уровень проблем. Каждый по-своему. Человек, который хочет избавиться от всех этих проблем, моментально, он должен перестать думать о себе. Это мой совет на 100% правильный. Даже психологи, даже всякие терапевты, те скажут то же самое, что это хорошо. Начни включаться в общее, в массы. всем сердцем. Начнешь видеть, но ты увидишь новый путь. То есть, о чем мы говорили? О том, что желание определяет, на каком уровне мы находимся. Если наше желание – еда, секс и семья, значит, желание называется животным. Если наше желание – деньги, почести, знания, то желание называется человеческим. И все.
Мы все вместе представляем как группа один парцов. Если у нас желание точно так, делятся ли эти желания точно так же на эти группы?
Мы парцов и хат, на один парцов, и все отдельные частные желания, те или другие, если мы составляем один парцов, то и все наши желания в общем, они тоже перемешаны в меньше. Взаимовключение. И тогда мы действуем как бы в общем расчете. И через этот общий расчет каждый получает уже другой парцов, не тот, что был у него раньше. И таким образом каждый из нас, он происходит перемешивание и в новой форме этих желаний. Это означает, что мы перемешиваемся с желаниями. И тогда мы получаем продвижение просто замечательное. Именно продвижение очень большое. И с негативной, и с позитивной стороны. Да.
А что означает наше желание, вот именно материальное? И как понять, как материальное желание группы, как необходимое, как минимально необходимое? Что это означает?
Мне неоткуда взять новых желаний, продвинутых, духовных. Если я не проникнусь в группу и не приму от них новую модель, новую форму, мне неоткуда больше. Потому что все наше продвижение к парцуфу все более и более содержащему все остальные или всех нас вместе. Что означает высший, более высший парцуф? Малхут Дацилут. Что такое Малхут Дацилут? Кто это такая? Это точка. И что в ней есть? Ничего. Это место, пустое место, когда кто входит туда, включается во всех остальных, которые там находятся, и тогда у них появляется общий ман, когда каждый друг за друга хочет работать, она берет этот ман. Ну, скажем так, первый, второй, третий, четвертый, пятый, пятеро человек. У каждого есть часть, которую он готов объединиться с другими. Малхут Дацилут соединяет все эти части, помогает им сократить все остальные части, ну, так заботится о них. И из всех этих общих желаний строит их совместный общий один хиссарон, одно общее желание. И его она поднимает, потому что это все еще не реализованное желание. Его поднимает, чтобы получить экран, для получения экрана. И тогда все затем получают экран. Вот здесь вот у них будет экран. От этого экрана в ответ каждый получает столько, сколько он вложил. Потому что на больше у него нет хиссарона. Все действует согласно хиссарону. Так это работает. Если вы посмотрите, как у нас соединены нейроны в голове, как соединены клетки тела, та же самая система, разные синапсы, объединяясь, достигают какого-то действия, потом соединяются по-другому ради другого действия. Так все действует. Все для того, чтобы набрать общую потребность, поработать после работы. Разбежались, собираются для другой работы. И так каждая секунда не похожа на предыдущую. И так постепенно, в общем, исправляются все секунды, все мгновения, все состояния. То есть, кроме желаний, ничего нет больше, чтобы разделяло нас. Если мы не хотим быть похожими, если хотим быть похожими, сплоченными и включенными друг в друга, то это не тем, что мы изменим наши желания. Если я люблю рыбу, а он любит салат, а тот вообще вегетарианец, а этот макро-микро, там, не знаю, органи-биоти, то у каждого свое сумасшествие не имеет значения. Один тянется больше к деньгам, другой к почестям. Есть миллионы сочетаний между нами. Нам нельзя вмешиваться, как написано в какой статье, «Мир в мире». Нам нельзя разрушать естественные тяги человека, да даже в материальном. Но что можно? Намерение. Я со своей стороны, со всех мыслей, со всех желаний, всех своих чаяний, всего, что есть, всеми моими качествами, свойствами и решимот, действую ради любви и объединения. А тот со своими, а этот со своими. И так мы восполняем друг друга. И никто не касается другого. Я это не люблю, а он это любит. Ну так что? Что ты хочешь с помощью этого достичь? С помощью всех своих качеств и свойств? Это важно. Это нам должно быть понятно. Поэтому никто, как правило, мы критикуем друг друга, что я люблю, что я хочу, что я думаю относительно него. Но если сделать расчет относительно намерений, чтобы у всех было одно намерение, то все эти чаяния, эти привычки, свойства, качества, все остается в стороне. Какая разница? Каждый делает, на что способен. И в этом разница. Именно мы через почести, властность, знание, мы можем исправить и это злословие, и все остальное. Не надо обращать внимание ни на какие свойства человеческие. Единственное, есть у него устремление к любви и объединению. Все. Во всем остальном они могут быть совершенно разными.
На подготовке вы сказали, что есть разъединение и отдаление. Это самая большая помеха. Мы не должны соглашаться на это и должны выкорчивать это с корнем. И что значит выкорчивать с корнем? И как это выражается, вот наша вообще возможность что-то искоренить?
Все делает свет. Мы сами ничего не делаем. Все, мне больше ничего добавить. Пожелать, чтобы это исчезло. Если я ненавижу что-то, я хочу, чтобы этого не было. И все. Как ребенок хочет закрыть глаза, и значит нет. Нет означает, что не существует. Это прошло, что-то изменилось, я не знаю. Я ненавижу. И к этому мы должны прийти совершенно по-простому.
Да, но я вижу, что эти вещи повторяются и лично, и в общем. Возвращаются те же помехи.
Нет, я извиняюсь, это не та же помеха, на другом уровне.
Да.
Ну, так что замечательно, означает, что мы растем.
Так что же я могу искоренить?
Ты должен каждое мгновение выкорчевывать это, чтобы никогда не повторилось. Ни в какой форме. А если возвращается, значит, нужно опять исправлять.